Александром Генисом.
Следующая рубрика – книжное обозрение с Мариной Ефимовой. История американского газона.
Подстриженные лужайки Америки занимают площадь, равную площади целого штата, штата Нью-Йорк. И каждый год на уход за ними американцы тратят 40 миллиардов долларов. Так начинается статья Элизабет Колберт «Война за дерн», опубликованная в «Нью-Йорк Таймс». А первая статья о лужайках, обращенные к американской публике, и первая книга были опубликованы в 1841 году Эндрю Джексоном Даунингом, 25-летним владельцем садоводства в штате Нью-Йорк. Книга называлась «Трактат о теории и практике ландшафтного садоводства». Несмотря на старомодно-научное заглавие, книга была обращена даже не к садоводам-любителям, а к широкому читателю. И причиной ее написания было искреннее и сильное отвращение автора к тому, что он называл неряшеством провинциальной Америки.
Неряшливые городки, где свиньи и куры бродят по улицам, где дома, не украшенные зеленью, выглядят голыми и убогими, где деревья растут как придется, если растут вообще. Все это вместе придает улицам унылый и грубый вид.
Упомянутый Джоном О'Харой в романе «Встреча в Самаре» городок Скуклхевен, рядом с которым я теперь живу, был когда-то шахтерским. Он был застроен по принципу дешевизны так называемыми «raw houses» – узенькими шириной в одну комнату домами, стоящими впритык друг к другу. На многих улицах тротуары так узки, что даже при желании там нельзя посадить деревья. Правда, за каждым домом есть маленький узкий участок, половину которого раньше всегда занимали угольный сарай, курятник и собачья будка. Теперь это лужайки, те самые, о которых впервые в Америке заговорил молодой Эндрю Даунинг.
Никакие траты на украшение сада не окупаются с такой быстротой и эффективностью, как хорошо ухоженная лужайка. Если регулярно косить и вовремя поливать траву, она делается похожей цветом и мягкостью на роскошный зеленый бархат. Такая лужайка ярче, чем любой замысловатый дизайн, выражает чувство красоты и совершенства, которыми одарила нас природа.
В качестве примера самых великолепных лужаек Даунинг называл лужайки имения Ливингстонов на берегу Гудзона. Правда, как пишет в своей статье Элизабет Колберт, тот же Даунинг в частном письме к другу признавался, что поддержанием совершенства ливингстонских лужаек занято 10 садовников. Среди других практических идей достижения красоты и совершенства в провинциальных городках Даунинг предлагал высаживать деревья группами, покупать импортные декоративные кустарники и смешивать цвета и формы так, чтобы, по его выражению, постоянно поддерживать негаснущий интерес наблюдателя. Очевидно, идеи и эмоции Эндрю Даунинга попали на благодатную почву. Элизабет Колберт пишет в статье «Война за дерн».
Книга Даунинга выдержала 16 переизданий и сделала автора знаменитым. Один критик назвал Даунинга Джошуа Рейнольдсом американской глубинки, вероятно, потому что английский портретист Рейнольдс часто избирал фоном для своих портретов элегантные садовые пейзажи. Другой критик писал, что трактат Даунинга начал новую эпоху в жизни Америки. В 1851 году президент Миллард Филмор заказал Даунингу обновить озеленение территории вокруг Капитолийского холма. Но, к несчастью, прежде чем проект был завершен, Даунинг погиб во время пожара на пароходе, курсировавшем по Гудзону. Ему было всего 36 лет.
Идеи Даунинга подхватили два его протеже – Калверт Во и Фредерик Олмстед, которые распланировали центральный парк и несколько предместий Нью-Йорка, включая элегантный Риверсайд. Но после них идея лужаек попала на могучий американский конвейер. Авраам Левит, создатель спальных городков вокруг Нью-Йорка, распланировал их как дешевые копии ливингстонского поместья и заявил, что ни одна черта городских предместий не придает им столько шарма и красоты, как подстриженные лужайки у каждого дома. В мгновение ока создалась индустрия лужаек. Колберт пишет.
Уже в середине 19 века популярность лужаек стала такой, что американская промышленность выпускала по 50 тысяч газонокосилок в год. Другой отраслью индустрии стала трава. Среди дюжины ее сортов почти нет американских. Так называемая голубая кентукская пришла из Европы и Северной Азии. Бермудская трава – из Африки. Трава зося – из Восточной Азии. Существует и масса технологий обработки травы. Подкормка, вычесывание старой травы и, разумеется, покосы. Лужайки косят так часто, что траве не дают ни зацвести, ни дать семена. С точки зрения травы она живет вечным подростком. С недавних пор существует и академическая дисциплина – менеджмент травяного покрова. Научные степени по этой дисциплине можно получить в университетах штатов Массачусетс и Огайо.
Но конвейер есть конвейер. Одно дело – ливингстонские лужайки, другое дело – левиттаунские. Люди в небогатых пригородах сажают не сортовую траву, а сорную. Не успевают ее поливать. У них не хватает времени обработать лужайки самим и не хватает денег на специалиста. И одинаковые пустые лужайки перед домиками часто выглядят однообразно и скорее аккуратно, чем красиво. Но при этом вы не имеете права запустить свою лужайку. Их уже не косят, а прямо-таки бреют. Газон перед американским домом стал незыблемой рутиной. А где рутина, там и борцы с рутиной. О них в статье Колберт.
Писатель-шутник Дэвид Кауман давно высмеивает лужайки. «Подумать только, — пишет он, — вот уж и коммунизм кончился, а лужайконизм все живет, 150 лет». И Кауман выражает надежду, возможно, напрасную, что доживет до того времени, когда все вернется в додаунингскую эпоху. И перед американскими домами будет расти у кого мох, у кого кустарник, у кого сорняки. Другой борец с лужайками, Майкл Полан, в статье «Зачем косить?» пишет ядовито. «Лужайки – это природа, лишенная воспроизводства и умирания. И американцы уже близки к тому, чтобы преобразовать таким образом и свою собственную природу».
Мы однажды перестали косить задний двор нашего дома в Нью-Джерси и превратили его в цветущий лужок. Но не успели мы полюбоваться на цветущие травы, как появился инспектор и оштрафовал нас на $150. А живя в Мичигане, я однажды увидела, что какой-то смельчак развел на лужайке перед домом огород. Я специально ходила гулять по этой улице, чтобы на него любоваться. Но на следующий год там снова была лужайка. Хозяин или переехал, или сдался.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – переводчик Беккета Валерий Молот. Музыкальный альманах Соломоном Волковым. Итоги прокофьевского лета в Америке.